же, всем привет, уважаемые любители спорта, с вами Спортхаб, и мы возвращаемся в ваши уши с новостями из единственной лиги, которая пока не закрылась, ну, грубо говоря, да, потому что новостей нет с NBA, ну, кроме того, что люди заболевают по очереди, точно так же, как из английской премьер-лиги, из серии А, из NHL, из MLB, отовсюду, ну, как бы новостей толком нет. То есть их, конечно, можно придумывать, кто-то там заболел, кто-то выздоровел, про кого-то что-то там написали в New York Times, ну, вот это все новости. NFL же живет своей жизнью, NFL пока ничего не отменила. Ходили слухи о том, что NFL могут отменить драфт, и даже была информация о том, что все отели в Вегасе были уведомлены о том, что, собственно, бронь снимается и что драфта не будет, но в итоге это все оказалось слухами, драфт будет, да, будет без болельщиков, без зрителей, без суперактивностей, но, собственно, драфт будет проведен, даты не поменялись, и, в общем, пока NFL это единственная лига, которая дает хоть какие-то темы для разговоров, и сегодня мы вместе с Алексеем Борисовским будем подводить первые итоги дедлайна, который был, то есть дедлайн 17 марта был на у франчайзов для того, чтобы выдать франчайз теги перед Free Agency, и, собственно, 17 марта вечером стартовала Free Agency, и у нас есть уже очень много, нереально много подписаний, которые мы сегодня с вами начнем обсуждать. В один подкаст, понятное дело, это все не влезет, я думаю, мы запишем два, может быть, даже по итогам, собственно, Free Agency запишем какой-то итоговый подкаст, в котором подведем какие-то итоги. Сегодня же мы стартанем, наверное, с самого-самого интересного. Итак, Леша, что же самое интересное произошло за последних три дня ни в NFL, ни в Америке, а вообще в мировом спорте?
Всем привет. Ну, наверное, вот как ты сказал, что NFL единственная лига, которая там не закрылась, да, но это потому, что она еще и не открывалась особо, потому и закрывать было нечего ребятам, и вообще на самом деле в эти дни как-то, ну, как-то ценишь все по-новому, скажем так, усиленно все начинаешь все ценить, потому что, ну, вот лично у меня какое-то такое гнетущее, ну, вообще настроение, и здесь вот и при таком настроении и общих новостях вообще в мире, и в Украине в частности, то здесь вот NFL как глоток свежего воздуха, и лично я прям хорошо отвлекся на вот эти все новости по Free Agency, потому, конечно, с радостью это все готов обсудить. Ну, наверное, самая жесткая, отвечая на твой вопрос, наверное, самая жесткая, интересная новость действительно в мировом спорте. Наверное, все-таки отмена Олимпиады и Евро. Но после этого сразу же идет, конечно, уход Тома Брэди из Нью-Ингланда.
Ну, во-первых, отменили только Евро, точнее, перенесли. По Олимпиаде пока 100% информации нет. Я очень надеюсь на то, что Олимпиада все-таки состоится. Все-таки много времени, конец июля. Есть надежда, маленькая, но все же надежда имеется на то, что Олимпийские игры у нас будут проведены, это все до сезона NFL, ну и да, Евро перенесли, про это опять-таки уже поразговаривали немножечко в нашем футбольной, в нашей ленте, в последнем подкасте Дима Липский и Иван Громиков в подкасте Boxing Day, послушайте обязательно, если не слушали, там очень много, скажем так, разговоров о паузе в английском футболе и о том, что вообще будет в Европе. Но в НФЛ, да, в НФЛ как гром из ясного, ну не то чтобы как гром из ясного неба, да, это вот, наверное, словами уже Билла Симмонса, я проснулся, у меня 1000 сообщений, о боже, не может быть, да может быть, все это ждали, все знали, что рано или поздно это произойдет, просто вот сам момент оттягивался и оттягивался, и вот когда ты видишь анонс того, что Том Брэди может быть подписан там по Баканирс, ты, ну, сначала не веришь, потому что всю свою жизнь сознательную, которую я помню, NFL, которую я помню, американский футбол, еще до того, как я начал следить за американским футболом серьезно, всю жизнь вообще поколения, которое сейчас, не знаю, слушает подкасты, я уверен, все, кто слушает нас, абсолютно все, не смотрели еще футбол при другом квотербеке у New England Patriots и так далее. Для нас это целая эпоха. 20 лет ровно. 9 выходов в Супербол, 6 чемпионских колец, 14 попаданий в Пробол, 3 MVP и 4 MVP Супербоула у Тома Брейди, и Том Брейди уходит из New England Patriots. На данный момент уже известно, что он продолжит свою карьеру в Tampa Bay Buccaneers, которую ему предложили 60 миллионов на 2 года, но про это мы поговорим потом, про Тампу я имею в виду. Все-таки хотелось бы стартовать с причин того, почему Брэди ушел. Брэди, понятное дело, один из самых известных игроков. В прошлом году его майка была в топ-10, его джерси в топ-10 продаваемых в лиге, несмотря на то, что он 20-й сезон играет в лиге с той же майкой, с тем же номером. Все равно он попадал в топ-10. В прошлом году, после прошлого сезона, он ждал предложения от Patriots о продолжении контракта, но, собственно, его не поступило. После этого был вот прошлый сезон, конечно же, провальный для Patriots. Регулярка хорошая, но провальный результат итоговый. Ну и в итоге Том Брейди выходит на free agency, и, собственно, New England Patriots его отпускают. Как так? Я не знаю. Давай с причин, почему так произошло, что произошло. Это потом. Давай как-то подведем итоги 20-летия Тома Брейди в Патриотс, потому что, ну, таких историй в футболе пока не было. Вот близится к этому Бриз, но ему еще играть, играть и играть. Так Том Брейди 20 лет в Патриотс. Как это вообще возможно было?
Ну, Бриз это скорее о статистике, да, потому что он по статистике опережает всех, а Брейди это скорее про чемпионство. И здесь, конечно, ну это конец эпохи, конец династии уже официальный, наверное, конец династии Нью-Ингленда, которая была завязана на двух людях. И здесь нет одной какой-то причины ухода. На самом деле, мне кажется, что здесь вообще сложились очень много факторов, начиная от недовольства у того же Брэди качеством и помощи, да, ему, то есть как бы силой команды, тех же принимающих, линии нападения, которая деградировала в последние годы, так и отношения с Беличиком, ну как бы со стороны франчайза в целом к нему, потому что когда Брэди тащил клуб, то к нему было одно отношение, а как только он сам начал по чуть-чуть сдавать, то он, мне кажется, не нашел той поддержки и восхищения и уважения им, которое он ожидал увидеть от команды и почувствовать от команды, которой он дал 20 лучших своих лет. И заканчивая, ну, банально как бы деньгами, да, потому что экономический и финансовый аспект здесь он тоже сыграл очень большую роль. Наверное, стоит начать здесь. Давай начнем, наверное, с отношений таких чисто человеческих. Вот мне вот интересно, что ты скажешь по поводу его отношения с владельцем команды Робертом Крафтом и с Биллом Беличиком.
Ну вот ты знаешь, история Билла Беличика и Тома Брэди и Крафта, вот этот треугольник, да, треугольник республиканцев, скажем так, не знаю, как это еще правильнее назвать. 20 лет идут разговоры о том, что было раньше, да, яйцо или курица, то есть чей успех от кого зависит, Тома Брэди от Беличика, Патриотс от Брейди или Беличика от Патриотс и Тома Брэди, ну то есть и вот это вот все крутится. Роберт Крафт в своем заявлении сказал, что он мне был как сын и т.д. и т.п. и т.д. и т.п. То есть мы помним все скандалы, связанные с Крафтом, с семейством Крафтом, всю поддержку, которую Том Брейди постоянно им давал, постоянно были, собственно, замечала их пресса на разнообразных гольф-турнирах, на ужинах. То есть это были действительно не просто бизнес-партнеры, да, ну, я называю, наверное, Брэди бизнес-партнером Крафта по понятной причине, да, это не просто игрок его команды, его подчиненный, это действительно бизнес-партнер, потому что так оно и было на протяжении 20 лет. Бренд Patriots абсолютно полностью связан с брендом Тома Брэди. И вот эти под конец, вот то, что ты правильно сказал, под конец его вот этого 20-летнего забега с New England Patriots, стало заметно, что к нему, в принципе, начинает относиться не так, как это было раньше, не так, как это было там до его даже камбэка против Атланты. То есть до этого это был просто золотой мальчик, с которым носились, которого полностью ассоциировали с Patriots, что это вот единственное, что должно связывать с Patriots мнение любого болельщика футбола в принципе. Последних 3 или даже 2 года это было не так. К Тому Брэди начали относиться точно так же, как и относились к абсолютно любому другому элитному или неэлитному игроку в Патриотс. То есть они могли, собственно, юзнуть там франчайз так, они могли ему дать больше денег, они должны как-то, ну, казалось бы, для фанатов, они должны были как-то по-специальному к нему относиться, но этого не было, то есть... И вообще вот
но
в этом
они не могли франчайз-тег дать в этом межсезоне.
Ну, я имею в виду прошлый раз. В прошлый раз, когда они могли ему дать, они же его не дали. Ну, в общем, там суть в том, что вот как-то вот закладывается впечатление, что есть ситуация в Нью-Орлеане, похожая, да, 40 плюс лет квотербек, и при том, что в Нью-Орлеане у него за спиной есть еще 2 очень классных бэкапа, которые хотят играть, но там даже не рассматривают люди... то, что с Бризом можно распрощаться, пока он сам не уйдет. То есть и там ты видишь, что это действительно семья. А здесь вот как-то вот не верилось в то, что это реально семья. Верится что, в то, что это классные, крутые бизнес-партнеры, и расстались они как хорошие бизнес-партнеры. Мы друг другу ничего не должны, ты нам сделал многое, мы тебе тоже сделали многое, до свидания. И из всех заявлений Белечка и Крафта ощущение исключительно такое. Что думают фанаты Патриотс? Вот я хотел бы серьезно пообщаться с Die Hard фанатами Патриотс. Вот что думают они про это? И хотели бы они, чтобы Брэди закончил свою карьеру, вот этих 2 года еще доигрывал в Патриотс условно, да, если Патриотс там, не знаю, закончат 4-12, но Том Брэди вот 22 года проведет в одном франчайзе. Были ли бы они более счастливы, чем, собственно, получилось сейчас? Вот это
ну,
вопрос, который останется.
Ну вот я немного общался с ними, и они все эмулируют Белечика на самом деле. То есть команда превыше игрока, и все, ну ушел, так ушел. То есть такое все очень все по-сухенькому по отношению к тому, даже со стороны Die Hard. Но я опять-таки говорю, что это как бы у меня выборка небольшая, она не репрезентативная, так что, ну, я просто так о том, с кем я общался. Это люди, которые там, ну, они действительно очень долго болеют за команду. И у всех, ну, по сути, такое же отношение, как и у Белличика, потому что, опять-таки, здесь не хотелось бы как-то вставать на чью-то сторону, там, одного кого-то обвинять, и обвинять там, допустим, Белличика и Патриот в том, что вот они там не стали относиться к Брэди как к какому-то особенному игроку, потому что, ну, ты правильно сказал, вот реально правильно, что отношение у Белличика стало к нему таким же, как к абсолютно любому игроку. А что обычно Белличик делал с игроками, и даже с главными звездами своих команд, которые хотя бы чуть-чуть начинали сдавать? Он их сливал. То есть... Ну, вообще практически все звезды Нью-Ингленда, они не уходили из команды, или были обмененными, или просто, ну, или просто уходили. Так что здесь, в принципе, с Брэди не случилось ничего такого особенного. И вот со стороны Патриотс на самом деле такое отношение читалось, хотя, хотя, конечно, вот лично мне, да, вот, но мне хотелось бы, чтобы Брэди закончил свою карьеру именно там, потому что, ну, все-таки красивая история. Ну, хотя теперь мы получаем, ну, хотя бы относительную возможность посмотреть, что они с Белличиком стоят друг без друга. Хотя, мне кажется, вот если тут рассматривать вот этот вот через эту призму, да, то у Брэди в случае неудачи отмазок будет побольше все-таки. Тут можно скинуть уже на возраст, да, ну что вы хотите там от 43-летнего квотербека, который перешел в команду, у которой там нет сильной линии нападения. Там, к примеру, что-то такое можно сказать в оправдание Брэди. То в оправдание Белличика в случае неудач Нью-Ингленда будет сказать что-то позитивное очень сложно на самом деле.
Заканчивая про Тома и про его переход, действительно, из хороших новостей для него, не знаю, для его жены, напомним, она на данный момент имеет больше денег, чем Том, судя по подсчетам Forbes и так далее, то есть ее net worth немножечко повыше, поэтому Том решил, что, ну, нужно за последние 2 года догонять как бы женушку.
Нужно выровнять.
Да, за 20-й и за 21-й год он получит больше денег, чем он, собственно, получал за любой год в своей карьере. А до этого самым прибыльным для него годом был как раз-таки вот прошлый, где он получил в сумме 23 миллиона, да, из которых там была зарплата 1 750 000, 20 миллионов это был сайнинг бонус, и еще 1 000 000 за ростер бонус он получил. До этого в 2011 году он получил 19 750 000. Следующих 2 года в Тампе он получит по 30 миллионов, и, ну, это классно. Но вот вопрос, да, мы с тобой еще перед подкастом обсуждали, игрок калибра Тома Брэди получал очень мало денег в сравнении с квотербеками нынешнего поколения. Как так получилось?
Ну, я на самом деле даже в наших подкастах, то есть, слушая давно, я, ну, мне кажется, и не раз даже эту тему подымал, говорил, что тут что-то нечисто, явно платят в конвертах как-то Тому Брэди, потому что лично мне реально сложно было поверить в то, что квотербек калибра Брэди получал там, ну, максимум там 19 миллионов, да, до прошлого сезона в год, в то время как у других QB там за счет тех же подписных бонусов там были сезоны по 40 миллионов в год, к примеру. Я изучил перед подкастом, я изучил вот, ну, реально все топовые, как бы, ну, контракты всех людей, как бы, топовых по зарплатам в карьерах. И на самом деле здесь, ну, это только вот эти вот мои выводы, они только усилились тем, что в целом структуры контрактов у Тома Брэди, ну, им каких-то примеров других я не нашел. То есть о чем я говорю? Я говорю о том, что Брэди, то есть это вот, он очень часто приносил свой контракт в жертву команде, особенно платежной ведомости команде, да, то есть как бы salary cap'у. Потому что у Брэди в карьере 112 миллионов он заработал этими подписными бонусами, и всего 50 миллионов это просто salary, base salary. Что это значит? То есть это значит, что Брэди очень часто он очень часто, у него были контракты очень такие коротенькие всегда, если вы заметите, всегда с Нью-Ингландом он подписывал контракты на 2, на 3 года, максимум это были на 4 года контракты. Это позволяло команде постоянно, ну, как бы размазывать удар контракта Брэди по платежной ведомости за счет вот этих подписных бонусов, которые составляли основную часть его контракта. То есть это при помощи реструктуризации тех же самых. Это всегда делается, то есть это вот base salary, она переводится в подписной бонус, чтобы размазать удар по платежной ведомости на всю длину контракта за счет, ну, потому что подписной бонус, он размазывается как бы по длине контракта. И поэтому, собственно, вот New England, он и мог вот эти все супер свои команды держать, и вот это вот была одна из причин, почему у Patriots получалось как бы так долго доминировать, да, потому что их квотербек, у него было вот это вот доверие к команде, да, что они его не кинут, и, ну, вот как ты говорил, что они с Крафтом это бизнес-партнеры, вот и в контрактах это очень хорошо было видно, потому что вот такого соотношения обычной salary к подписным бонусом нет вообще ни одного игрока NFL. То есть наибольшее соотношение такое, что я встретил, это у Аарона Роджерса, то есть там у него 60 на 90 миллионов, то есть 1,5 разница, да, а не больше двух, к примеру. Но у Аарона Роджерса это вызвано как бы тем, что вот он только-только подписал новый контракт с огромным там сайнинг-бонусом в прошлом сезоне, который, то есть это тоже, у него еще тоже подравняется. Так, в целом, у остальных игроков NFL, то есть, ну, примерно у большинства там даже и базовая salary, она выше, чем сумма подписных бонусов. У некоторых она только чуть-чуть выше, там, к примеру. Но в целом, как бы, контракты Брэди, они прям, ну, очень сильно отличаются от всех остальных игроков NFL. Это говорит о, как раз-таки о том, что, вот, что было доверие, которое исчезло в последний год, когда вот он себе, он же в прошлом году себе тоже как бы выбил контракт на 23 миллиона все-таки, после вот тех вот задокументированных уже разногласий с Беличиком после 2018 года. И в этом сезоне вот по сути, деньги тоже стали одним из камнем преткновения, потому что Брэди хотел себе контракт на 30 миллионов, который в целом и заслуживает игрок его калибра. Ну, пускай Брэди и сдал, да, но все равно мы сейчас видим, что 30 миллионов там, ну, получает любой качественный QB, там даже и Казинс, Прескотт, и, ну, любой, короче, 30 миллионов это, в принципе, это
Ну,
нормальные
нормальные
деньги
деньги.
вполне, да. Вот, так что и здесь он не нашел, как бы, вот, это еще одна из причин его ухода, это финансы, и он здесь не нашел отклика со стороны команды, которая хотела ему даже платить меньше, чем в прошлом году, к примеру.
Ну
Хотя,
да.
вот, ну, хотя, по сути, вот, как бы, все свои 20 лет в команде, он вот шел ей навстречу, поставил вот эти коротенькие контракты, хотя я уверен, что если бы он там захотел подписать контракт на 6 лет, ему бы там выдали бы спокойно с огромной суммой в других командах. Но постоянно эти контракты на 2-3 года с реструктуризациями, с экстеншенами, это все позволяло команде, именно Нью-Ингленду, уменьшать его удар на платежную ведомость и поддерживать силу состава.
Полностью с тобой согласен. Но вообще, ты знаешь, Брэди, ну честно, вот да, как не болельщику команды Патриотс, ну, наверное, Брэди, ну, перестал быть прям суперинтересным вот игроком. То есть, ну, Брэди, да, ну вот, ну, мне не было интересно смотреть матчи Нинлда. Ну что, ну нет у него там принимающих, все равно какие-то люди где-то бегают, что-то ловят, как-то они выигрывают и так далее. Ну, то есть, вот этот хайп с точки зрения простого среднестатистического зрителя, он, наверное, уже был не таким под конец карьеры, как был вот в середине. Но вот сейчас я уже с нетерпением жду первый матч Брэди в Тампе. Для Тампы это невероятно крутая сделка. В прошлом году бедная Тампа страдала, там, считая вот эти 30-30, да, которые набивал Хамейс Винстон, он в итоге все-таки пробил это невероятное достижение, да, 35 перехватов в прошлом сезоне бросил. И уйдет он куда-то подальше искать себе работу. Но вот Брэди сейчас попадает в команду, где да, где ты уже сказал, что плохой онлайн, и онлайн нужно улучшать. Там есть проблемы и на райт-текле, там везде есть проблемы. Но Майк Эванс и Крис Гудвин, два пробоулера в прошлом году, Тайтенд О'Джей Ховард, второй Тайтенд Кэмерон Брэд. То есть там есть настолько много принимающих для Брэди, и да, мы знаем, что в принципе методика игры Эрианса и Тампы — это дальние пасы, это немножко не подходит для Брэди, но я уверен, что это все немножечко переделается. И я вот сейчас вот прям вот очень жду Тампу, учитывая, что у них еще и крутая защита, Джейсона Пьер-Пола подписали, Шака Берета франчайз-тегнули, и опять-таки они и в прошлом году были пятой защитой лиги, то есть вот все складывается в очень крутую возможность Тампе впервые выйти с 2007 года в плей-офф, Тому Брэди доказать всему миру и в первую очередь Биллу Беличку, что я здесь альфа, и в конце концов следующий Супербол на домашнем стадионе Тампа Бэй. Что ты думаешь про Тома Брэди в Тампе?
Ну, у Эллу Тампа я бы не сказал, что прям откровенно плохая, она скорее очень как бы нестабильная, и в основном ее проблемы были как раз таки в ран-блоке, а вот в пасовом блоке она то выдавала то хорошие матчи, то откровенно плохие. Как бы здесь улучшать есть куда, но с другой стороны, у Нью-Ингленда в прошлом году, ну, была 29-я онлайн там по количеству давлений на квотербека, так что, ну, для Брэди ситуация в Тампе, она точно не будет хуже, чем в прошлом году в Нью-Ингленде, допустим, как мне кажется. А уж с тем, что столько оружия много, и Перриман еще там вроде есть, ну, то есть, которого надо вроде бы еще, он сейчас свободный агент, но могут его как бы взять на новый контракт, то оружия реально много, и особенно для Брэди, который любит играть с двумя тайтендами, тут интересно, как Эрианс и Лефтвич, они вот перепишут плейбук свой под как раз таки под Тома, потому что Эрианс, он у него никогда как бы тайтенды не играли ли особой роли в нападении большой, то здесь придется уже всем перестраиваться, и посмотрим. То есть мне вот интересно будет на Брэди в Тампе посмотреть еще в том контексте, что он впервые опять-таки в другой команде, кроме Нью-Ингланда, и из-за коронавируса явно будет подготовка к сезону необычной у всех, что не будет вот этих вот тренинг-кэмпов, да, во волонтерских, а Брэди это вообще тот игрок, который очень любит личные отношения со своими принимающими, он очень часто принимал, как бы, ну, у него там принимающие прям жили неделями в его доме, да, тренировались они вместе, и в целом очень много времени он как раз-таки проводил в офсезон со своими ресиверами, за счет чего между ними складывались особые отношения, как с тем же Эдельманом, с Аминдолой. И мне интересно вот будет посмотреть на Тампу, вот как они вот в условиях этой скомканной подготовки этого офсезона они выйдут на первый матч.
Да, действительно интересно дождаться, и как это будет работать. Ну, и из плюсов, знаешь, вот когда жена моя увидела эту новость, говорит: не, ну тут все понятно, как бы. Я не знаю, что вы там обсуждать будете. Ну просто Жизель надоела жить вот в этом дождливом, холодном Бостоне, ну, во Флориду с детишками, там теплее.
Ты еще учти, что Флорида — это штат для пенсионеров, так что Брэди поехал по адресу, если что.
Да, действительно, прям в Тампу, великолепный городок, да, вот как раз
да,
в болотах,
да, да,
на севере, вот то, что нужно.
Ну, туда же многие пенсионеры переезжают.
Туда все,
ну, слушай,
пенсионеры
если еще...
переезжают.
Ну, если еще вот затрагивать финансы, то во Флориде ж налогов штата нет вроде. И как раз таки еще он выигрывает, еще по деньгам он выигрывает очень сильно, еще и за счет этого.
Ну да, no income tax, то есть если 30 миллионов он получит, он чистыми получит 30 миллионов, ему не придется ничего отдавать штату налогами, поэтому, конечно же, это супер выгодно. Ну и ты абсолютно прав, Флорида, как бы вечное лето, прекрасная погода, хорошие соседи, весенние тренировки в бейсболе, все дела, ну в общем, радуйся жизни и живи себе.
И опасайся крокодилов только.
И опасайся крокодилов, да-да-да, это правда, я в прошлом году побывал впервые во Флориде, и реально на одного чуть не наступил. Это не шутка. Я реально его заметил, когда уже прошел мимо и развернулся, увидел, что я реально в метре от крокодила был. Суки незаметные. Окей. Из главного, то, что я вот себе выписал, на тот, как я забыл, сказал. Два раза в году мы теперь будем видеть битву Брэди против Бриза. И это круто. Это реально круто. Я жду от этих матчей перестрелок в районе 49-42, и прям вот, ух, будет весело. Заканчивая с Patriots, как ты считаешь, кто будет новым квотербеком у New England Patriots? Будут ли они, собственно, находящегося прямо сейчас у них в составе единственного, ну, у них два сейчас игрока, у них есть Коди Кеслер и Джаред Стидхэм, собственно, новичок из Оберна Джаред Стидхэм. Коди Кеслер — это игрок, который уже 4 года в лиге из университета Калифорнии. Будут ли они рассчитывать на Стидхэма, или же, может, будут подписывать кого-то на рынке свободных агентов?
Ну, я одно могу сказать, что я лично хотел бы Джамейса Винстона там увидеть, но это вряд ли случится, как и Кэма Ньютона мы там вряд ли увидим, хотя это было бы интересно, но все-таки мы имеем дело с Биллом Беличиком, потому стоит, наверное, сделать акцент на более таких каких-то стабильных, что ли, квотербеков, надежненьких, да. Вот что-то вроде, вот как ты правильно там у нас выписал в плане подкаста, Энди Далтон и Джакоби Брисет. Это два человека, о которых я тоже сразу подумал, которые доступны для обмена, которых можно заполучить достаточно дешево. Но, опять-таки, они стоят как бы денег в плане salary, да, и здесь стоит посмотреть, как вообще Patriots будут строить свою команду новую. Потому что Стидема много хвалили перед прошлым драфтом, и его и в Нью-Ингленде хвалили, по крайней мере, поначалу. Вот ему там дали вроде 4 паса бросить в прошлом году. Получилось не очень, но выводы делать поэтому не стоит. Так что ну, как бы будет интересно вообще, на кого сделает ставку Patriots, но я скорее бы, если бы меня спрашивали, я бы скорее сказал, что они выменяют Далтона или Брисета и дадут еще хотя бы годик Стидему поучиться.
Ну да, в идеале был бы, конечно, Энди Далтон, но и поучил бы. Вот такой формат сделать, да, хоть приблизительный, как был у Алекса Смита с Патриком Махомсом, вот по чуть-чуть как-то передать, может быть, тогда получилось бы повеселее.
Ну ты прикинь, на месте Стидема тебя год учил Том Брэди, потом приезжает Энди Далтон.
Ну, сорян, ну а чё?
Ментор.
Уж какие варианты остались. Ладно, погнали дальше. Продолжаем разговаривать про квотербека. Вот буквально перед записью подкаста прилетела новость о том, что Берс ведут переговоры с Каролиной об обмене Кэма Ньютона. Но давай к этому чуть попозже дойдем, потому что раз мы уже в этом дивизионе в Южном остались, так нужно, конечно же, проговорить о том, что Дрю Бриз в свой 41 год получает двухгодичный контракт с Нью-Орлеаном. В прошлом сезоне он сообщил всему миру о том, что он будет играть еще, он возвращается на очередной свой сезон, ну и, соответственно, так как с Бризом подписан контракт 50 миллионов на 2 года, дают Бризу, так как с ним подписан контракт, то на выход из команды моментально отправился Тедди Бриджвотер, и Тайсон Хилл будет сейчас единственным бэкапом, будет ждать, я так понимаю, он уже подписан, я не помню, не видел, по-моему, новость, или просто пропустил как-то новость о том, подписан ли уже этот молодой человек, который мне просто дико нравится, и у которого, мне кажется, очень большое будущее. Ну, в общем, все спокойно в Нью-Орлеане, того, что произошло в Бостоне, не произошло. Бриз подписался, Бриз будет играть, опять-таки, это всего третий стартер в истории НФЛ, который будет стартовать сезон в 40 и более лет, кроме него это были Том Брейди, Брэд Фавр, ну и опять-таки 20-й сезон Бриза нас ждет, и скажу честно, вот этому я рад. Твое отношение к Бризу, и как ты думаешь, выстрелит ли все-таки эта связка еще раз, и доберется ли хотя бы до Супербола?
Они Хилла оставили первым, кстати. Он даже на пару дней себя почувствовал франчайз-квотербеком. Но потом уже появились новости о том, что Бриз уже продляет все-таки свою карьеру, остается. На 2 года странновато, честно говоря. Вот, было увидеть контракт Бриза, но, скорее всего, ему сказали в Новом Орлеане, если ты остаешься как бы на год, то мы, может быть, тогда и Тедди лучше оставим Бриджвотера. Если остаешься, давай, мальчик, с нами на 2 года. Бриз, ну, такой посидел, подумал. Онлайн классное, оружие вроде как есть еще. Наверное, обещали ему там докупить оружие, то есть там, чтобы кроме Томаса был кто-то и Камары. Ну, в целом, деньги дают хорошие, все привычненько, все удобненько. Ну, ладно, останусь еще на 2 года. То есть здесь вот, ну, в целом, как болельщику Миннесоты мне это не нравится, но как болельщику НФЛ я только за то, что Бриз остался в Новом Орлеане, что он остался вообще в футболе. И что такое вот отношение между игроком и клубом, что он все-таки закончит карьеру там, где надо. То есть вот на фоне реально Брейди и Нью-Ингланда, то есть это выглядит как-то правильно.
Вот тут полностью согласен. Вот как-то вот действительно, то еще я что говорил в самом начале, да, когда разговаривал про Патриот, что вот там чистый бизнес, а тут видно, что тут дело, ну, не только в бизнесе. Тут вот и вот тот сворованный выход в Супербол, да, и вместе они пережили этот ураган, и вот как-то вот, ну, это больше, чем просто работа для Дрю Бриза, и Дрю Бриз это больше, чем просто квотербек для New Orleans Saints, и я очень рад, что, собственно, он будет стартовать свой очередной сезон, но опять его пикну в фэнтези и буду страдать потом, когда он будет пропускать какие-то матчи. Ну, как ни крути, старость не радость. Поехали дальше, но раз зацепились, конечно же, Тедди Бриджвотер подписывается в Каролину. Опять-таки, вчера утром Кэм Ньютон взрывается в своем инстаграме после того, как прошла новость о том, что, собственно, Каролина Пантерс разрешает ему уходить на рынок и общаться с другими командами. Кэм написал большой пост, очень странным каким-то шрифтом, который сам придумал, я не знаю, что это за шрифт и сколько времени у него ушло на то, чтобы написать этот пост, мол, о том, что это Каролина вот своим вот этим заявлением пытается манипулировать правильностью донесения информации, что нет, мы не вместе пришли к этому решению, меня, мол, тупо кинули, мы не это обсуждали, бла-бла-бла, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, Кэма отправили куда подальше, я его прекрасно понимаю. У него большие проблемы. Вот сейчас пошли слухи о том, что Чикаго Берс пытаются уже разговаривать с Каролиной. Формально Ньютона еще не отчислили из команды, чем пытается воспользоваться офис Чикаго, стремящийся избежать торгов с другими франшизами. Ну, то есть пока они его еще могут торгануть, но релиз выгоден Каролине, ну, потому что они там, собственно, экономят в деньгах. В общем, выгнали Кэма, что он будет делать сейчас неясно, потому что мы знаем, у него были травмы, он сильно травматичен, и есть запрет сейчас на путешествие в Америке, и, соответственно, для того, чтобы ему где-то подписаться, ему нужно пройти полное медическое осведомление, не знаю, полный контроль в условном Чикаго или там в Нью-Ингленде, где бы это ни было, а доехать туда он сейчас не может, ибо эпидемия, ну, не только в Европе, а в Америке, еще и посерьезнее. Ну, в общем, вот такая вот ситуация с Кэмом Ньютоном. Пантерс продолжает перезагружаться, карьеру закончил Кикли, Олсен и Трей Тернер ушли, новое руководство, все хорошо, и подписывается Тедди Бриджуотер, 3 года, 60 миллионов. Что ты думаешь про Бриджуотера и что ты думаешь про Кэма, где он в итоге окажется? Ну что, я вот скажу вот сразу, чтобы потом не закрывать мысль, я очень сильно верю в Бриджуотера, но мне кажется, что Каролина — это команда, которая сейчас вот в режиме прям перезагрузки, и надо будет довольно много времени для того, чтобы они, ну, хотя бы боролись за попадание в плей-офф.
Давай с Кэма начну, потому что ты уже много сказал, сейчас добавлю быстренько. Ну вот эта вот надпись его, вот эта вот запись, да, в Твиттере, которая была написана реально очень странным языком, какая-то смесь языка датского и древнеегипетского, то, блин, ну она реально вызывает опасения не только за его физическое здоровье, но и за ментальное. То есть на... Ну, вот некоторым игрокам вообще нельзя писать в Твиттере. То есть, как Антонио Брауну, так вот и Кэму в таком состоянии его. Ну, то есть, это ничего ему хорошего и не делает. То есть, вот как там, допустим, как Хопкинс там в Твиттере пишет, все красивенько, все как бы это, ты как Кэм Ньютон. Ой, ну, в целом у Кэма реально проблемы, то есть если сейчас как бы Чикаго не протупят и его возьмут, то проблемы у Кэма могут быть очень такие большие. Психанул он, потому что он на протяжении всего этого сезона он расписывался в любви к команде, в любви к франчайзу, что я готов там продолжать тащить франчайз. После этого, собственно, сказали и в самом франчайзе, сам менеджмент клуба сказал, что Кэм — это наш квотербек, и после этого подписали Бриджуотера внезапно. Тын-дын. Вьючока просто бомбануло на этом фоне. Так что, ну, здесь где-то его можно понять, потому что Кэму был очень важен этот сезон, как бы провести в более-менее привычной атмосфере, чтобы, ну, вообще реабилитировать свое value, потому что сейчас у него value просто, ну, очень низкое на самом деле, потому что команды вообще не знают, в каком он состоянии, в каком состоянии его плечо и в каком состоянии его ноги, допустим. То есть, потому что по последним его сезонам в лиге было видно, что в плане атлетизма он как бы деградирует, но если там еще и плечо не в порядке, и силы руки нет, и точность у него очень-очень хромала, если вы помните, вот в эти последние 2 года из-за этих травм, то, ну, он может и быть вообще никому не нужен, на самом деле, очень быстро. То есть и в таких ситуациях здесь стоит, вот, ну, Кэму реально сейчас стоит надеяться только на каких-то, на паникеров. Вот, то есть паникеров, наверное, сейчас только Чикаго, которые уже боятся с Трубиски остаться. Хотели Бриджуотера, Бриджуотер ушел в Каролину, что делать теперь? Так что... Ну вот реально, если сейчас Каролина отчисляет Кэма, и его Чикаго не берет, там, если Чикаго берет какого-то Далтона себе, то, блин, очень сложно себе представить, где сможет Кэм быть стартером. Ну, это может быть Чарджерс еще, но это, конечно, в Чарджерс играть.
Ну
Такая себе
да.
перспективка, такая себе,
Не
честно говоря.
особо много вариантов осталось у Кэма. Ну, будем надеяться, что где-то он себе место найдет. Но вот с чем вот могу на 100% согласиться, это с тем, что ну, его нельзя в Инстаграм. Не знаю, ему, его
Вообще
агенту там
нельзя.
вот вообще ему нельзя в соцсети, ему нельзя в интернет, ему интервью давать нельзя. То есть вот вообще ему ничего нельзя делать. Просто уйди где-то, посиди, коронавирус, закройся, играй себе в Madden, там, не знаю. Занимайся чем-то, только, пожалуйста, не пиши ничего в Инстаграм. Еще одно, конечно, важнейшее подписание. Chargers не предложили новый контракт Филиппу Риверсу. Риверс ушел из команды вместе со всеми своими детьми, проблемами и статистикой. Прошлый сезон, конечно, у Риверса был не самый идеальный. Он на 25-м месте оказался по QBR, и процент выполненных у него там сильно упал. Ну, если сравнивать, например, с сезоном 2018 года, где, напомним, Чарджерс закончили 12-4, и Риверс там был по всей статистике там в топ-5, по-моему, или шестым квотербеком лиги. Но Риверс быстренько нашел себе работу. На 1 год его подписывает Индианаполис Кольц, который отстрадал в прошлом году очень сильно. Мы помним, Лак закончил карьеру внезапно. Брисет травмировался и после возвращения своего, после травмы, собственно, 2-7 сыграл. И, в общем, нужен был квотербек. И Фрэнк Райх, собственно, и новый координатор нападения, ну, не новый координатор нападения Ник Сириани, который до этого работали вместе с Чарджерс, знает хорошо Риверса, подписывают Филиппа на 1 год за 25 миллионов. Я думаю, что это будет единственный год Риверса в Индианаполисе. Потому что я вот почитал там битрайтеров местных, которые пишут о том, что все хорошо, мы будем искать молодого квотербека. Риверс, если год пройдет более-менее, мы его продлим на еще 1 год. И вот он будет воспитывать нового квотербека, бла-бла-бла. Мы будем болтаться на уровне 8-8-9-7. Я в это вообще не верю, и мне кажется, что Риверс это вот как раз-таки, если сравнивать его, там, Брейди, Бриза, да, то вот Риверс это самый, что не есть, сбитый летчик, и, пожалуй, вряд ли у него что-либо получится в кольц. Что ты думаешь, Леш?
Ну, я с тобой согласен, что среди тех, кого ты назвал, он, наверное, самый сбитый летчик, но, может быть, это было связано как раз-таки с тем, что он как-то уже затух в Лос-Анджелесе. И давай говорить прямо, Риверсу прям очень не нравилось играть в Лос-Анджелесе. Он любил играть в Сан-Диего, он такой игрок вообще драйвовый, у которого как раз-таки вот иногда эмоции зашкаливают, и подпитка от своих трибун для него была очень важна на самом деле. И в такой ситуации, когда на твоем же стадионе против тебя болеют больше, чем за тебя, она вот очень сильно, мне кажется, била по голове Риверсу. И кроме этого, из-за плохой онлайн, как бы били ему по голове и противники. Так что, ну, мне кажется, что переход этот был очень как бы логичный. Он сразу вообще читался, что Риверс в Индианаполис пойдет. Слишком много связей у него там и отличная линия нападения. Есть кому бросать. Здесь конечно, по взаимодействию мне интересно, как он сыграет со Стиваем Хилтоном, потому что Хилтон любит дальние маршруты по центру, использовать свою скорость и насколько хватит силы руки Риверса, чтобы использовать лучшие стороны Хилтона. Это еще нам придется увидеть. Как бы на бумаге, наверное, здесь не самый лучший матч между ними. Но в целом, я думаю, что они что-то придумают. И Риверс в любом случае это лучше, чем Брисет, который был абсолютно аморфный, который вообще боялся бросать. И Фрэнк Райх как бы боялся, чтобы Брисет бросал уже в конце сезона особенно. И, откровенно говоря, Брисет он как бы показал, что это не тот квотербек, который может что-то тащить, что-то вытаскивать на себе. И при этом у Индианаполиса улучшается защита, так что мне кажется, что Риверс это шаг вперед для Кольца, и он дает шанс на ком этой команде вот на то, чтобы стабильно играть в плей-офф, как минимум, ну, как бы стабильно, пока у него контракт однолетний, хотя бы в следующем году попасть. Но мне кажется, что это как раз-таки тот случай, когда сотрудничество может продлиться на 2 или на 3 года, то есть ты когда берешь молодого квотербека, а Индианаполис он все-таки вряд ли возьмет себе того же Лоуренса, который уйдет там под одним из первых пиков, скорее всего, в следующем году, то, скорее всего, Индианаполис ну, все-таки в следующем году себе будет брать квотербека, которого скорее как бы на развитие, да, и годик-два под Риверсом посидеть будет вообще не лишним. Так что мне кажется, что у Риверса здесь есть вообще потенциал остаться на 2-3 года в команде. И об этом говорит и то, что он в Индианаполис перебрался со всей семьей. То есть все 11 Риверсов, они в Индианаполисе будут жить в следующем году.
Окей, давай понемножечку подводить итоги нашего первого подкаста о межсезонье в НФЛ, о, собственно, свободном free agency в НФЛ. Заканчиваем с квотербеками, потому что кроме вот этих квотербеков, которых мы обсудили, еще несколько подписаний было сделано, несколько трейдов было сделано. В частности, Лас-Вегас Рейдерс, привыкайте, подписали Маркуса Мариоту. Я, если честно, даже не проверял, сколько денег они ему предложили, да и не думаю, что это важно. Даллас дал франчайз-тег Даку Прескоту, 33 миллиона, собственно, получит Дак в этом сезоне. Вот тут можно, наверное, остановиться, потому что на 2 года продлевает Казинса Миннесота, 66 миллионов. Боже, какие космические цифры на самом деле. Это мы не дошли еще до самой космической. 33 миллиона в сезон получает у нас Казинс. Леш, ты как фанат Миннесоты, ну вот ты счастлив, то, что 2 года тебе еще с Казинсом быть? Или индифферент, или как?
Шестой квотербек прошлого сезона. 33
Батя!
миллиона. Ну, у него контракт теперь же не на 2, а на 3 года. То есть эти 2 года они добавили к этой сделке в этом году, снизили кэп-хит в этом сезоне на 10 миллионов, что, собственно, и было главной целью этого контракта. Я не могу сказать, что я доволен, но не могу сказать, что и расстроен. Знаешь, такое какое-то отношение, ну, окей. Потому что, с одной стороны, как бы явно команда уже прошла свой пик, и мне сложно видеть, как Миннесота будет бороться за выход в Супербоул. Ну, то есть выход в плей-офф с нынешним составом, это будет, мне кажется, ну, какой-то сверх как бы главной задачей, да. А дальше уже, ну, практически нереально. Ну, что-то вот вроде сценария этого года, который был 2019-го, это вот это максимум как бы нынешней Миннесоты. И в таком случае, наверное, хотелось бы какого-то более раннего ухода в ребилд. А все-таки продление Казинса, оно где-то убирает вот этот как бы жесткий уход в ребилд, потому что Казинс при все его слабости в игре в прайм-тайм против сильных команд, ну, он все-таки квотербек, который должен как минимум там твою команду вытаскивать на 7, на 8, как бы побед. А это такой результат, что уже и не рыба, и не мясо. Так что я не люблю, когда команды в таком вообще положении зависают. И мне кажется, что Миннесота, она всеми силами движется как раз-таки к таким результатам и к репутации крепкого середняка НФЛ, а не претендента на что-то.
Да, про Миннесоту мы поговорим в нашем следующем подкасте намного больше, да, потому что очень интересный трейд там прошел, и вообще много чего
да,
интересного.
Да,
много чего интересного надо обсудить.
Можно еще одного квотербека затронуть, пожалуйста?
Ну, конечно же, ну, конечно же. Теннесси Тайтанс дает 118 миллионов на 4 года Райану Танехилу, который, напомню, сыграл последних 10 матчей в этом сезоне за команду Теннесси, втащил их в финал. Финал же, да? В финал же конференции он их втащил.
Да.
Подожди.
Да.
Да, в финале они проиграли. Действительно, в финале они проиграли. И за что получил очень-очень много денег. Надо было Теннесси делать выбор между ними и Дерриком Хенри, либо на одного продавать франчайз так, а второму закидывать денег либо на второго, либо что-то выдумывать. Но в итоге они дали 118 Танехилу и франчайз тег на Деррика Хенри повесили за 12,5 миллионов. В общем, Райан Танехил, поздравляем его. Все.
И Джорелла Кейси скинули буквально вот только что в Денвер, там, за 7-й раунд, что, по сути, наверное, и открывает возможность для Тайтанс вот, подписать крупный контракт с Хенри или других игроков подписать на другие позиции себе. Ну, за Танехилла стоит только порадоваться. Там, конечно, по сути, только 2 первых года гарантированы. Дальше его можно отчислять относительно безболезненно. Но в любом случае, если вспомнить, в каком месте был Райан еще год назад, то вот такой вот контракт на 120 миллионов, один из самых вообще крупных в этот офсезон, то, ну, действительно, ну, мне за него радостно, как бы. А с... Что для команды? Мне кажется, что, конечно, Танехилл это один из основных, ну, как бы, претендентов на то, чтобы ухудшить свои выступления в следующем году. Все-таки он прям слишком крут. Он в этом году был за то время в регулярке, что он был стартером. Это, кажется, 9 матчей. Он был вообще лучшим квотербеком НФЛ. То, мне кажется, на таком уровне он явно не удержится. Но где-то... Где-то хотя бы уровня выше среднего квотербека, вот это вот, там он все-таки может как раз-таки задержаться. И по сути, как мы видим по контрактам и Прескотта, и Казинса, что уровень 30 миллионов в год, это как раз-таки уровень вот таких вот квотербеков, которые с 8 по 15 место где-то примерно в НФЛ по силе их можно разместить. То есть, ну, и при этом, если вдруг... каким-то образом эффективность у Танехилла останется хотя бы приблизительно на прошлогоднем уровне, то это уже стил для Теннесси на самом деле будет. И, ну, и тогда команда рискует стать одним из претендентов на Супербол на самом деле. Но я говорил не про Танехилла на самом деле, когда я тебя просил...
Стоп, про кого? Про кого сейчас? Я сейчас растерялся. Так, подожди. Давай-ка подумаем. Про кого же мы должны были пообщаться? Так, у меня тут открыта таблица квотербеков, но я ничего не вижу, кроме того, что отчисляют Джо Флака, как бы вот.
Не, ну Флака это еще пока не свершившееся, кажется, но уже как бы по последним новостям по обмену Кейси это уже как бы читается.
Ладно, смотри, я буду читать фамилии, ты мне скажешь, когда стоп, хорошо?
Давай.
Хорошо, давай, я их сейчас, подожди, я даже отсортирую по количеству бабла, которые они заработают в этом году, чтобы было проще. Окей, Джаред Гофф, Ротлисбергер, Уилсон, Прескотт, Гароппола, Райан, Бриз, Флако, Танехилл, Фолс, хорошо. Роджерс, Дерек Карр, Джекоби Брисет, Стаффорд, Ньютон, Казинс, Венс, Далтон, Бриджвотер, Трубицкий, Мейфилд, Дарнольд Мюррей, Фицпатрик, Тейлор? Нет. Дэниел Джонс, Джош Аллен, Патрик Махомс, Брайан Хойер, Таймсон Хилл, Дэшон Уотсон, Эй Джей Маккерн. Что происходит? Ламар Джексон, Роберт Гриффин, Дуэйн Хаскинс, Шауб, Ровзен, Питерман. Окей, все, я сдаюсь. Кто?
О Чейзе Дэниеле хотел поговорить.
Ты понимаешь, что я остановился в двух людях от Чейза Дэниеля? И такие такой, окей, стоп, ну это же слишком далеко. Да, давай поговорим про Чейза Дэниела.
Да, Детройт выкатил ему контракт на 13 миллионов и на 3 года. Мне кажется, что это главная новость вообще квотербеков в этом году. Ну, вообще, кроме Брэди. Потому что Дэниел это настоящая легенда. Практически никто не видел, как он выходил на поле за 10 лет в НФЛ, при этом этот человек заработал уже 34 миллиона долларов. 34 миллиона долларов для Алекса Морена НФЛ.
Ему 33 года, если
да.
Что.
И ему дали контракт на 3 года, на 13 миллионов.
Фантастический молодой человек.
Человек за 10 лет, он бросил меньше тачдаунов за свою карьеру, чем он провел лет в НФЛ.
Слушай, я тут посчитал сейчас вот вообще все, что у него было. Да, зашел на сайт overthecap.com, и там первые 4 года в Saints, потом 3 года в Chargers, Филадельфия, опять Saints, Bears, Lions. И если посчитать абсолютно все ростер-бонусы, пергейм-ростер-бонусы, воркаут-бонусы, гарантированную, негарантированную зарплату, проценты и так далее, он заработал... 32 миллиона 800 и однозначно заработает еще, получается, 13. Окей, я понимаю, что это лучший...
Это легенда.
Это лучший квотербек лиги. Сколько... А, подожди, статистика. Можно ли в ярды пересчитать? Вот мне интересно. Так, смотри, количество ярдов в его карьере. Итак, 11-й год 29 ярдов, 12-й 10 ярдов. 13-й 240 ярдов, 14-й 157, 15-й 4 ярда, 16-й 16 ярдов символично, 17-й 0, в 18-м 515 и в 19-м 435. На самом деле, вот мы шутим, а человек даже больше, чем 1000 ярдов напасывал.
Ну это серьезно, да. Ну так квотербек на 50 миллионов за карьеру, да? 1000 ярдов и 7 тачдаунов.
Так, ну, подожди, я пошел
считать. Алекс Морен. Вот кто смотрел Blue Mountain State, как бы сериал, тот оценит.
У человека каждый брошенный тачдаун стоит 6 миллионов 200 тысяч долларов. Боже, я за него счастлив. Это просто великолепно.
Это вам не эти ваши Аарон и Роджерсы, да, с контрактами. Вот это вот настоящий контракт.
Согласен, это действительно настоящий контракт. Поздравляем Чейза Дэниела. Он явный победитель, собственно, этого... межсезонья, этого фри-эдженси среди квотербеков. Ну, мы ждем, конечно, когда закончатся все подписания, когда мы поймем, кто будет играть квотербеком в Чарджерс, где будет Кэм в итоге, собственно, кто в итоге там будет стартовать у Чикаго и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, в итоговом подкасте, который, не знаю, может уже где-то в начале апреля, ближе к драфту НФЛ, я думаю, мы подведем итоги и уже обсудим, что, где, куда и как. Но сейчас мы с вами прощаемся и услышимся в нашем втором подкасте, в котором мы обсудим очень много интересных вещей. В первую очередь мы обсудим обмены, потому что классные трейды вне квотербеков произошли. Просто взрывающие мозг трейды, если вы фанаты Хьюстона, например. И, конечно же, обсудим новое CBA, новое коллективное соглашение, которое, собственно, было подписано между NFL Player Association и самой лигой. Очень близко было оно от того, чтобы провалиться. Там разница в 50 голосов в голосовании. Все игроки лиги голосовали, там 2000 человек, да, и, собственно, с разницей в 50 голосов все-таки... проголосовали они за то, чтобы на 10 лет это соглашение заключить. Соглашение меняет все, меняет очень-очень много, меняет расписание лиги, меняет условия игроков. Ну, в общем, про это детально мы с вами поговорим в нашем следующем подкасте про NFL. Не знаю, не буду вам говорить, когда он выйдет, но я думаю, вы будете его очень-очень сильно... Это секрет, но ждать вы его будете точно, ну, просто потому что, ну, делать больше нехер, как бы. Все просто. Разве что поставить Madden себе на приставку и играть в Madden. Вот, собственно, этим и нужно заниматься. Все, господа, спасибо всем огромное за внимание. Мойте руки, старайтесь не выходить из дому, будьте очень осторожны, не болейте, и надеюсь, все у вас будет хорошо. Алексей Борисовский и Виталий Волочай разговаривали про квотербеков в это free agency в NFL. Пока-пока.
Всем пока, и помните, что free agency в NFL — это просто бизнес.
Уважаемые слушатели, уже после записи подкаста мы узнали о том, что все-таки не будет Кэма Ньютона в Чикаго Берс, что Чикаго Берс выменили у Джексонвилл Джагуарс за компенсационный 4-й раунд драфта Ника Фолса. Более детально про этот трейд в нашем следующем подкасте по итогам, собственно, free agency в NFL.